микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы подвергнем христианскому анализу пьесу Александра Вампилова «Утиная охота», которая дает, как мне кажется, для такового явные поводы. Главный – тот, что и сюжет, и идеологию ее определяет важнейший для христианства, в частности для православия, мотив духовной смерти. Сам термин «духовная смерть», кстати, не из области мирской, светской, но религиозной. Посмотрим, насколько в этом плане соответствует ей трактовка Вампилова. Итак, как должна быть представлена по Вампилову на сцене эта духовная смерть? Визуально, через сменяющиеся картинки, попеременно отображающие внутреннее состояние героя, пребывающего то в бытии, то на грани бытия, а то и почти что за этой гранью, или же частыми выпадами за нее. Или, если угодно, фантасмагорией по поводу последней. Вербально через фразы, типа неоднократно повторяющиеся в разных вариациях. Если подумать, жизнь в сущности проиграна. Диалоги вроде вот такого. «Доживешь? Не знаю. Как дожить, не представляю». Подразумевается до открытия охоты. На самом деле, намекающих на переход жизни, похожей на смерть, в смерть окончательную. Монологи, построенные как диалоги, типа «Кто разговаривает?» «Зилов». «Ну, конечно. Ты что, меня не узнал?» «Умер? Кто умер?» «Я?» «Да вроде бы нет». «Живой вроде бы?» «Нет-нет, живой». Обратим, тем не менее, внимание на это двоекратно, без особой уверенности, повторенное «вроде бы». И в особенности. «Только не хватало, чтобы я умер перед самой охотой». Читаем возрождением, ибо охота для Зилова есть регулярное возвращение к жизни после длительных погружений в смерть, обозначающих начало очередного такого перехода. Впрочем, учитывая место этой фразы в точно выстроенном контексте, не исключено, что желание Зилова, высказанное в преддверии погружения в смерть окончательную, предстает здесь как мечта дикого человека, а Зилов, несмотря на свое высшее образование, человек дикий и не только духовно, о вечной охоте уже после смерти, на вечных охотничьих пажитях. И одновременно оттягиванием признания себя мертвецом и даже игнорированием смерти как факта. И даже некоторым образом подверганием этого сакрального события кощунству. Читаем сцену получения письма от чующего смерть отца и комментария этого письма Саяпину. Саяпин бросает письмо через стол. Письмецо от внука получил Федот. Зилов. От папаши. Посмотрим, что старый дурак пишет. Читает. Ну-ну. О, боже мой, опять он умирает. Отвлекаясь от письма. Обрати внимание. Раз или два в году, как правило, старик ложится помирать. Вот послушай. Читает из письма. На сей раз конец. Чует мое сердце. Приезжай, сынок, повидаться, и мать надо утешить, тем паче, что не видела она тебя 4 года. Понимаешь, что делает? Разошлет такие письма во все концы. И лежит собака, ждет. Родня дура наезжает, ох, ах, а он доволен. Полежит, полежит, потом, глядишь, поднялся, жив, здоров и водочку принимает. Что ты скажешь? Саяпин. А сколько ему лет? Зилов. Да за 70. То ли 72, то ли 75. Так что-то. Саяпин. Старый. И в самом деле может помереть. Все-таки ты взял бы, да съездил. Зилов. Когда? Саяпин. Ну, в отпуск в сентябре. Зилов. Не могу. Сентябрь – время неприкосновенное. Охота. Не буду касаться цинизма, с каким почтительный сынок высказывается о вскормившем его отце, а также более поздней нечеловеческой выходке, когда вместо того, чтобы поторопиться на похороны все-таки умершего отца, Зилов, предварительно разыграв душераздирающую сцену перед женой, желающей разделить его горе, которого, как мы понимаем, нет и в помине, предпочитает остаться с очередной любовницей. Здесь, кстати, физическая смерть отца содействует ускорению духовной смерти сына и даже, пожалуй, скатыванию его к фактическому финалу в смысле расчеловечения. поражает другое. Впечатление такое, что обсуждается жизнь какого-нибудь ископаемого Кощея Бессмертного, а не близкого человека. Стоит обратить внимание и на то, как замещает в конце диалога придуманный для своего удовольствия эрзац сакрального охота на и реальнейший сакральный акт – смерть, знаменующий к тому же переход от милого временного существования в суетной жизни к безразличной зилову вечности. Еще дальше – сцена получения известия о смерти отца, являющаяся пиком этого расчеловечения, после которого движение возможно только по склону вниз. Напоминаю, что в этой сцене Зилов откладывает поездку на похороны отца на день, чтобы воспользоваться этим временем для соблазнения юной девушки. Напомню еще кое-какие действия героя в этой связи. Перед отлетом на похороны он сидит в излюбленном им кафе «Незабудка», куда приходит жена, желающая поддержать его в горе. Он, спровоцировав скандал, ее прогоняет, поскольку в кафе скоро должна прийти на назначенное свидание юная возлюбленная, которая появляется после ухода жены. Прочтем эту сцену. Ирина. Ты грустный, Зилов. Я уезжаю. Ирина. Когда? Зилов. Сейчас. Попрощаемся и на самолет. Ирина. Обязательно надо? Зилов. Обязательно. Ирина, тогда поезжай, а я буду тебя ждать. А долго ждать? Зилов. Долго, целую неделю. Появляется Галина, в руках у нее плащ и портфель. Она входит быстро, но, сделав несколько шагов к столику, где сидят Зилов и Ирина, останавливается. Маленькая пауза. Галина смотрит на них, они на нее. Рука Зилова все еще лежит на руках Ирины. Галина подходит к ближайшему стулу, оставляет на нем плащ и портфель. И вдруг быстро уходит. Маленькая пауза. Ирина, кто это? Зилов, это моя жена. Ирина, поражена. Жена? Зилов, да, я женат. Пауза. Так, ты потрясена, убита. Для тебя все кончено. Ну? Можешь назвать меня мерзавцем, можешь встать и уйти. Делай, что хочешь. Маленькая пауза. Все кончено, не правда ли? А? Что же ты молчишь? Ты не знаешь, что говорят в таких случаях? Пожалуйста, я тебя научу. Ирина, тихо. Нет. Зилов, что нет? Говорю тебе, я женат. Разве это ничего не меняет? Ирина, да, это ничего не меняет. Все равно. Зилов садится с нею рядом, обнимает ее. «Радость моя, ты белая, как стенка. Успокойся, все это ерунда. Я женат, в самом деле, расписан, действительно. Но мы с ней давно уже чужие люди, друзья, добрые друзья. Не больше. Ирина, это правда?» Зилов, «Я мог бы тебе все рассказать в первый день, но зачем, подумай. Ну что ты, если бы я хотел тебя обмануть, я бы сегодня тебя обманул, сейчас». Сказал бы, что она моя сестра. Ирина, сначала я чуть не умерла, а потом почувствовала, что мне все равно, женат ты или нет. И мне стало страшно. Зилов, бедная девочка, прелесть моя. Ты понятия не имеешь, какая ты прелесть. Ирина, я хочу есть. Зилов, прекрасная мысль. Сейчас мы поужинаем и выпьем чего-нибудь, верно? Громко. Дима. Ирина. А твой самолет, ты успеешь? Зилов помрачнел. Да, ты права, я должен торопиться. Появляется официант. Официант Зилову, ты меня звал? Зилов, да. Маленькая пауза, нерешительно. Что-нибудь поесть, вина? Немного. Официант, поесть, что именно? Зилов, Ирине, что ты желаешь? Ирина, что ты, то и я. Зилов, вдруг решительно. «Бифштексы?» – хочется добавить соответственно обстановке с кровью. «Что-нибудь холодное, вина бутылку и коньяку 200. Все». «Ирина, не опоздаешь на самолет?» «Зилов, я еду завтра. Официанту. Ты все понял?» «Официант. Все ясно». И ремарка – траурная мелодия, которая внезапно обрывается и после секундной паузы сменяется своим развязным вариантом. Об этой особенности музыкального сопровождения я еще скажу. Пока же, не говоря уж о пошлой тривиальности этой сцены, участие в которой покоробило бы более чувствительного, нежели наш герой человека, хочу все же отметить воистину бесовскую изворотливость Зилова и бесовского свойства умения оборачивать даже самые невыигрышные обстоятельства в свою пользу. И заметим, с помощью привычной для него лжи. Беззащитность жертвы, похоже, его только еще более раззадоривает. Как и пикантность, так сказать, ситуации, соблазнение на фоне отодвинутого вглубь памяти гроба отца, о наличии которого возлюбленная не подозревает. В противном случае, как знать? Впрочем, может быть, и это знание ничего бы не изменило. И без того совсем ситуация Фауста и Маргариты с трупом Валентина на заднем плане. Или совокупление Дона Гуана с возлюбленной над телом брата командора. Или соблазнение Ричардом III Анны при аналогичных обстоятельствах. Вспоминается и более близкое по времени желание Владимира Высоцкого венчаться с любовницей при здравствующей законной жене, еще больше свидетельствующее о полном затмении нравственного и человеческого чувства, о той же смерти души, наконец. И завершающий цепь метафор – наинагляднейший погребальный венок с траурной надписью. Переходы от призрачного бытия к все чаще врывающегося в бытовую реальность бытия-небытия дополнительно обозначены изменением одной и той же мелодии с траурной в легкомысленную. И наоборот. Ремарки «веселая музыка сменяется траурной» следуют с неизменным, почти навязчивым постоянством. Отметим заодно, что и высший пик жизни Зилова, ради которого он через силу заставляет себя влачить надоевшие дни, тоже связан со смертью. Более того, со смертью насильственной, с убийством, можно сказать. То, что он всего лишь на подступах к этому окончательному акту, мало что значит в смысле разрешения его окончательной участи. Еще одно определяющее эту же тему обстоятельство – равнодушие его к людям. При всей их монструозности, все-таки как-никак, а живым существам, чего герой уже привычно для себя не замечает. Самая страшная иллюстрация – диалог с женой, где практически определяется участь еще не родившегося ребенка, и не первого, как мы можем судить из слов обоих. Участи предыдущих такие же, как и этого, в чем, наряду с Зиловым, несет долю ответственности жена Галина. Собственно, это даже не один, а два разговора. Первый. Галина, слушай, что я тебе скажу. Зилов, ну? Галина, я хочу ребенка. Зилов, опять? Галина, пора нам с тобой, слышишь? Зилов, ты думаешь? Галина, никогда я его так не хотела. А ты? Что ты на это скажешь? Зилов, я? Ну, если пора, в самом деле... то почему бы... Галина, нет, ты его не хочешь, я знаю. Зилов, да нет, с чего ты это взяла? Я не против. Ну чего ты расстроилась? Это же не проблема. Сказано, сделано. Галина, тебе он не нужен. Лицемерие, вошедшее в плоть и кровь, проявленное уже во время этого разговора и ставшее наряду с глумливостью образом жизни, заставит Зилова во время третьего разговора, который я намерен сейчас привести, всерьез оскорбиться на фразу жены, что ни одному его слову она не верит. А далее, потеряв уже всякое ощущение себя в реальной жизни, он попробует с помощью того же лицемерия повернуть время вспять, тоже на полном серьезе полагая, что это вполне возможно. «Галина, ни одному твоему слову не верю», — Зилов подумал и оскорбился. «Ты это серьезно?» Галина, не верю ни одному твоему слову. Зилов, спокойно. Напрасно. Жена должна верить мужу. А как же? В семейной жизни главное доверие. Иначе семейная жизнь просто немыслима. Далее он пытается выяснить, что известно жене о его подпольной жизни. И после безрезультатного оправдания, несмотря ни на что, пытается ее обнять с перспективой обретения доверия через постель. Галина отходит от него. «Нет, мне это неприятно. Не сразу. И у нас с тобой больше этого не будет». Зилов забеспокоился. Что значит «не будет»? Как ты на меня смотришь? Что такое? Так ты можешь смотреть на кого-нибудь другого, на насильника какого-нибудь. Я тебе муж как-никак. Ты даже собираешься родить мне ребенка? Галина, можешь не беспокоиться. Ребенка у нас не будет. Зилов, что? Что ты хочешь сказать? Ты была в больнице? Грозно. Говори, ты была в больнице? Галина, можно подумать, что ты этого не хотел. Зилов расходится. Что ты натворила? Как ты могла? Почему ты это скрыла? Говори, как ты смела распоряжаться одна? Слышишь? Ты понимаешь, что ты делаешь? Понимаешь? Нет, я этого тебе не прощу. Галина, перестань поясничать. Пауза. Зилов, это ужасно. Ужасно, что ты со мной не посоветовалась. Маленькая пауза. А что же теперь? Теперь уж не вернешь. Подходит к ней. Ты-то как? Нормально? Ну, не грусти. Это дело мы поправим. Все будет хорошо. Пауза. Все будет хорошо, ты слышишь? В следующий раз ты шагу не сделаешь без моего совета. Да-да, будешь находиться под моим наблюдением. Не веришь? Галина, ни одному слову твоему не верю. Зилов, но почему? Ведь я же тебе верю. Что это как нелицемерие? При том, что Зилову, очевидно, внутренне удается убедить себя, что он искренен. Скорее всего, он даже изначально верит своей лжи. Иначе почему далее, утратив такт и совесть, пытается разыгрывать спектакль на тему того, что свято для жены в прошлом, которое он именует святыми для себя? Продолжаем читать. Галина, прекрати и не трогай этого. Лучше не трогай. Зилов обиделся. Не трогай? Что ты этим хочешь сказать? Для меня тот вечер, имеется в виду вечер, в который впервые произошла близость, святая вещь. Праздник, и мы его вернем, ты увидишь. Галина, ты что, издеваешься? Зилов, да нет же, как ты не можешь этого понять? Далее, прилагая настырность и бесцеремонность человека, не выходящего из пост-алкогольного синдрома, Зилов все-таки склоняет Галину к воспоминаниям. Не лишне заметить, что в этих воспоминаниях не последнюю роль играет церковь, переделанная под планетарий, в которую перед близостью заходят герои. Эта переделанная церковь, переставшая исполнять свою функцию, приобретет вид еще одного смыслового перевертыша в пьяном бреду Зилова, высказывающего желание венчаться в планетарии с юной возлюбленной. Пока же, кажется, именно напоминание Зилова о высказанном тогда Галиной желании обвенчаться в церкви является поворотной точкой в том, что она поддается игре. И напрасно, потому что всякие иллюзии насчет мужа к концу этой игры испаряются навсегда. Отмечу еще одну немаловажную деталь. К концу затеянной им игры Зилов, морально зажатый в угол, поверивший этой игре женой, по Вампилову крутится, как не желающий признавать свое безысходное положение бес. Добавим сюда еще и разговор по телефону, могущий объяснить поступок Галины, о котором шла речь в предыдущем фрагменте. Напомню, что во время этого разговора мысли Зилова летают в совсем другой плоскости. В этот момент он со всей решительностью настроен на обольщение юной девушки, с которой только что познакомился. Читаем. Зилов берет трубку. Что такое? В чем дело? Закрыл трубку рукой Саяпину. Будь другом, займи ее... девушку, Ирину, на минутку. Она ждет у входа. Да смотри, не хами. Ее спугнуть дважды два. Давай. Саяпин выходит. Ну, что случилось? Увидеться? Сейчас? Это невозможно. Срочная работа. Отчет. Все в отпуске. Вдвоем тут пластаемся. Нет, нет. Ну, что за спешка? Что с тобой? Да нет, что случилось? Что? Ребенок? Ты уверена? Ну и прекрасно. Поздравляю. Сын, я уверен. А как же? Ну, рад. Да рад я, рад. Ну что тебе, спеть, плясать, увидеться? Сегодня увидимся. Ведь не сию же минуту он у тебя будет. Что? Подожди. Видно, что на том конце брошена трубка. Этим он несколько раздосадован. Ну вот, уже и разобиделась. Все это было бы еще куда ни шло. Но гораздо важнее вот что. Зилов, будучи тем же продуктом безбожного безвремени, что и остальные действующие лица пьесы, заметно отличается от них определенной мерой осмысления своего состояния, вполне достаточной для последующего покаяния и радикального изменения жизни. Порой кажется даже, что он к этому близок. Так это или не так, мы попытаемся понять в следующей передаче.